Будущее влияние должно воспрепятствовать России принимать участие в войне против меня, против моих союзников, и особенно противиться моим видам в случае королевских выборов в Польше. Вы знаете, что Польша есть главный предмет моей секретной переписки, и, следовательно, вы должны обращать внимание на все, что касается этой страны. Бретель был очень хорошо принят Екатериной. Она не могла отказать себе в удовольствии поговорить с французским дипломатом, который блестел среди представителей других держав, как блестит столичный житель среди грубых провинциалов. Но разговорами все и ограничивалось. Герцог Шуазель с самого начала должен был отказаться от надежды удержать Россию при прежнем Австро-Французском союзе. Чернышов изъяснял Шуазелю, что русская императрица способнее всех других государей к установлению мира, потому что ее величество будет действовать без всякого пристрастия, имея единственно в виду благо человечества. Шуазель заметил на это, что если дойдет до прямого дела, то французский двор ласкает себя по крайней мере надеждою, что все же императрица будет более склоняться на сторону своих верных союзников. Чернышов отвечал, что так и непременно быть должно. Впрочем, необходимо употреблять слово «беспристрастие» во всех изъяснениях по этому делу, дабы приобресть доверие всех дворов. Шуазель заметил опять, что было бы всего лучше, если бы императрица для усиления своего посредничества оставила свои войска в завоеванных у Пруссии землях. Чернышов отвечал, что когда мир с Пруссией уже был раз заключен, то императрица в интересах своей империи и по человеколюбию признала за лучшее сохранять его и в настоящей войне не принимать участие. Разве будет к тому снова принуждена? И хотя русские войска и возвратятся внутрь империи, однако до восстановления мира в Европе всегда будут готовы в случае надобности исполнить данное им повеление. Но в то время как Версальский двор внушал русскому, что всего лучше было бы занятием прусских областей принудить Фридриха II к миру, Лондонский двор также возбуждал Россию против Фридриха, утверждая, что скоро Франция сблизится с Пруссией, и потому необходим старый Елисаветинский союз между Россией, Англией и Австрией. Мы видели, что английский посланник в Петербурге Кейт после Гольца пользовался особенной благосклонностью Петра III. Это, разумеется, делало его положение затруднительным при Екатерине, и он просил свое правительство отозвать его, ибо хотя императрица приняла его ласково, но он знает из верного источника, что особо его ей противно даже более, чем он сам думал. Преемником Кейта был граф Бекингем. В Лондоне русским министром остался по-прежнему граф Александр Романович Воронцов. Сначала, видя несогласие Фридриха II на мир, в Москве хотели действовать заодно с Англией. 21 сентября Екатерина написала канцлеру Воронцову. «Писать графу Александру Воронцову, дабы он в разговоре отозвался, сколь велико мое желание видеть мир. Но с немалым прискорбием понимаю несклонность короля прусского к такому полезному для рода человеческого предмету, и что столь несходственные сентименты весьма отдаляют меня от всего государя. Следовательно, все те меры, которые к пресечению войны полезны, весьма мне приятны. А почитаю за немалый способ пресечь войну не платежом субсидии от Англии, Пруссии, и согласие между Россией и Англией, которое я умножить и утвердить охотно себя склонною покажу». От 8 ноября Воронцов писал императрице. «Позвольте мне изъявить вам рабскую мою усердность и радость о том справедливом и мужественном намерении покой в Германии установить, понудя всеми способами короля прусского властолюбивые свои виды оставить. Европа вам надолго обязанную будет, и честь, и поверхность Российской империи достижением всего толь желаемого предмета немалым умножится в европейских делах под счастливым царствованием толь великой государыни. Самые берлинского двора здесь друзья весьма не похваляют короля прусского, что столь мало податливости своей стороны оказывал на вашего императорского величества умире предложение. Но нрав его таков оказывался во всяком случае, и без самой крайности предприятий и намерений своих он не отлагал. Но кто опять может способнее онные в ничто обратить и равновесие в Германии непременно соблюсти, как толь сильная держава, какова есть Россия под скипетром такой самодержицы, которая знает источники силы ее к общему благосостоянию и чести подданных своих употреблять? Не скрыл я от статского секретаря по северным иностранным делам графа Галифакса, что ваше императорское величество справедливостью было ожидали более податливости от прусского короля на мирные предложения, князем Репниным ему учиненные, и что противность онного не может инако, как весьма вас удалить от сего государя. По возможности и неприметным образом не оставляю я, конечно, во всяком случае, недовольство здешних на берлинский двор не уменьшать. Но и то опять можно сказать, что никакие внушения действительнее быть не могут для совершенного разрыва между сими дворами, как самое продолжение поступков его прусского величества и неумеренные в том его здесь резидующих министров отзывы. Им предоставить можно совершенство всего того, начатого здесь ими. От 12 ноября Воронцов писал, что настоящая политическая система Англии состоит в том, чтобы как можно меньше вмешиваться в дела твердой земли, и потому нельзя ожидать содействия лондонского двора в принятии твердого решения принудить Фридриха II к миру. Прежние неудачи отбили к тому охоту английского министерства, потому что Фридрих принимал здешние предложения без всякого уважения. Лондонский двор хотел принять твердое решение относительно Пруссии не иначе, как вместе с русским двором. 19 декабря у канцлера и вице-канцлера была конференция с английским послом графом Бекингамом. Бекингам объявил, что его государь, будучи твердо намерен не только сохранить, но и распространить прежнюю дружбу с Россией, положил сообщить русскому двору в откровенности, до каких неприятных изъяснений принужден он был дойти напоследок с королем прусским. Король желает знать мнение императрицы относительно короля прусского, чтобы согласить с ним собственные свои мнения и единодушным старанием скорее и надежнее достигнуть желаемого обоими дворами восстановления общего покоя. За этим вступлением Бекингам распространился о том, что естественные интересы русского, лондонского и венского дворов требуют тесного между ними соединения, а польза Франции сопряжена с сохранением короля прусского. Бекингам считал за верное, что в короткое время между дворами венским и версальским по разногласию интересов произойдет холодность, чем надо воспользоваться и сделать венскому двору пристойные внушения для возобновления старой и единственно натуральной системы. Что касается до отношений между Францией и Пруссией, то эти державы, по мнению Бекингама, могли одно время порозниться, но со временем, а может быть и скоро, они должны вступить в прежние тесные обязательства. Недаром бывший в Петербурге прусский министр барон Гольц дружественно обходился с бароном Бретелем, а с ним Бекингамом холодно и даже не простясь уехал. А при самом отъезде своем имел он, Гольц, с Бретелем длинный и, без сомнения, важный разговор. Канцлер и вице-канцлер довольствовались своей стороны ответом послу в генеральных отзывах, располагая их по внушениям его, потому что еще 1 ноября канцлер Воронцов получил такую инструкцию от императрицы относительно Англии. При настоящем нерешимом состоянии европейских дел осторожность в новых альянсах и доброе внутреннее состояние должны быть нашим политическим правилом. Нет политического положения, которое бы воспрещать могло производить возможные для пользы коммерции распорядки. Потому и с Англией такой трактат, якобы полезный, должно негоцировать без потеряния времени. Но притом особливо наблюдать, чтобы не отнять у себя способности вступать в подобные обязательства и с другими державами как для конкурсу, так и для умножения вывоза наших продуктов. Что поступки наши во всем были откровенны и тверды, надлежит английский двор уверить, что мы признаваем полезным и, конечно, охотно возобновим с ним альянсы, а притом в конфиденции ему объявить, что теперь он и отлагаем только для того, что мы в настоящее время отклонились от возобновления старых обязательств с Венским двором и довольствуемся наблюдать с ним наше доброе согласие и дружбу на основании натуральных и непоколебимых наших с ним общих интересов, пока увидим, в каком политическом положении система сего двора останется после восстановления мира. Бекингам напомнил о печальном событии прошлого царствования по поводу мемориала графа Финкенштейна, что прусский король имеет в руках подлинную русскую депешу, из которой видно, каким образом английский двор старался препятствовать прусским переговорам в Петербурге при Петре III. Канцлер и вице-канцлер донесли императрице, что под эту депешу, разумеется, реляция вице-канцлера князя Голицына, бывшего тогда министром в Лондоне. Реляция содержит в себе откровенный разговор графа Бюта о прусских отношениях. Прусский король напрасно утверждает, что у него в руках подлинная депеша. Подлинная находится в целости, здесь, в Петербурге. И очень разнится от выражений, употребленных в прусском мемориале. Канцлер и вице-канцлер заметили об этом Бекингаму, хотя и не скрыли, что, может быть, бывший император по слепой своей королю прусскому преданности сообщил ему в собственном письме или словесно передал Гольцу содержание реляции. Императрица отвечала Воронцову. Об депеше уверить можно после, что ни единое оригинальное не бывало и не есть в руках прусского короля. А что страсть бывшего императора так велика была, что он иногда невинные слова, как будто вредные королю прусскому, толковал и так ему сообщал, и то не в оригинале. Сие может служить графу Бюте в оправдание против великого множества его злодеев, которые ищут ему крим, преступление, делать из его разговора с нынешним вице-канцлером.